Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатели Сергей Лукьяненко. Сережа, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Василий Головачев. Василий, здравствуйте.
Приветствую.
И литературный критик Андрей Синицын.
Привет.
Здрасте. Ну, вы, наверное, уже теперь догадались, что тема нашей передачи – фантасты. Сегодня мы поговорим о литературе, которая витает в облаках, в космосе и вообще в фантастическом мире. Я эту литературу очень люблю и очень рад, что у нас собрались такие замечательные гости. Дорогие наши слушатели, вы тоже можете участвовать в нашем разговоре. Звоните нам 8 800 202 12. Напомню для жадных, что это бесплатный звонок. Вы можете нам сбрасывать смски по телефону 7903-743-2801 и писать нам на пейджер сообщение в Москве 96143 в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Вы знаете, ведь в последних новостях говорили о том, что было совершено налет совершен на замечательного режиссера Романа Виктюка, но надо сказать, что сегодняшний день, в общем, день 07.07, этот день, он печален другим событием. Сейчас в больнице 23 в критическом состоянии находится наш замечательный поэт Дмитрий Александрович Пригов, у него инфаркт, обширный инфаркт. Врачи говорят, что состояние его очень тяжелое. Дмитрий Александрович прекрасный, великий поэт, человек широкой души. Мой близкий друг, мы с ним участвовали в 80-е годы 20 века в группе ЙОПС, или, честно говоря, просто ЙОПС. Но дело не в названии, а дело в том, что это человек, которого я считаю одним из лучших поэтов России. Давайте все помолимся за его здоровье. Для меня это очень важно. Я думаю, что это важно для нашей поэзии, для нашей литературы, для нашей культуры. Мы сегодня будем говорить с людьми, которые, наверное, лучше всего в России знают, что такое фантастическая литература. Ну, Сергей Лукьяненко сам просится просто в этом смысле. Не то, что он просится, а я его просто сам просится как модель для сегодняшней современной фантастической литературы, известной по книгам, многочисленным по фильмам. И совсем недавно мы были в Тюбингене и поняли, что писатель, который пишет прозу, связанную лишь отчасти с фантазией, и писатель-фантаст могут вполне примириться не только в одной студии, но и за столом кафе или, например, выпьет пиво. Сергей, вот поэтому первый у вас вопрос. Вы как относитесь к другим писателям, которые пишут не фантастическую литературу? Они, вот там, не знаю, там, писатели, которые пишут там радикальную литературу, или традиционную, такую реалистическую, или сюрреалистическую. Как вы к ним относитесь?
Ну, я надеюсь, что в первую очередь я к ним отношусь, как писатель, поскольку фантастика хоть и является отдельным своего рода видом литературы, но все-таки это именно часть литературы. Делить литературу на детективную, фантастическую, мейнстрим можно, конечно, но на самом деле это все очень тесно связано. Я читаю с детства, читаю очень много и стараюсь, конечно, при этом не делать различия между прозой реалистической и фантастической.
Хорошо. Я так и думаю, что вы ответите, тем более, что я знал, когда мы с вами садились в самолет, улетали, в Германии как раз говорили о том, что очень важен стиль, правда, очень важна работа над словом, что как раз те писатели, которые, фантасты, которые над словом не работают, у тех и получается вроде бы как бы литература. Василий, а у вас как? Как у вас?
Я надеюсь, что как литература. Да. Вот, хотя, опять же, я тоже не делю, наверное, с писателем. Вот прозаик обычный, да, прозаик. В наше время, очевидно, невозможно писать без фантазии. Поэтому вот как Мишу Веллера назвать? Фантаст он или не фантаст? Прекрасный прозаик, скажем. И тот же Пелевин, да? Тоже вроде бы как бы это самое пишет. Ну, такие фантасмагории там трудно чем определить род литературы. Но, тем не менее, это прекрасная литература вообще. Поэтому я бы делил просто на интересную и неинтересную.
Ну, литературу. Правильно, я тоже так поделил, да, Андрей, как вы? Согласны со мной?
Ну, я вообще придерживаюсь мнения, что это только вопрос как бы дефиниций, А если говорить проще, то, вы знаете, это вопрос вообще тусовки. Серьезно говорю. То есть, допустим, если человек ездит на фантастические мероприятия, типа, допустим, конференции РусКон там, и так далее, то он считается фантастом. А если он участвует в букеровском банкете, то он считается автором, там, скажем, прогрессивной литературы. На самом деле, если посмотреть и сравнить авторов, там, допустим, которые считаются фантастами, допустим, там, Евгения Лукина, Михаила Успенского, да, многих других, да, того же самого Сергея Лукьяненко, Леонида Каганова и так далее. Я считаю, что их литература, их тексты ничем не хуже, скажем, тех авторов, не хуже в смысле...
По глубине, по значению.
Да, да, понятно, по глубине, по значению тех фантастов, которые... Оговорка по Фрейду. Тех фантастов, которые фантастами считаются.
Понял. И тем не менее, Сереж, смотрите. В общем, ну, то, что называется, те самые психологические писатели, там, реалистические, они нередко завидуют вашим тиражам. И как же тогда получается, что у вас большие тиражи и хорошее, я бы даже сказал, международное признание, вот знаю, что ваши книги выходят на разных языках, а вот с той литературой, ну, не всегда, ну, кому-то там повезло, у кого-то получается. А как вы думаете, откуда такие тиражи? Откуда они берутся?
Ну, конечно, фантастика несет в себе некий такой элемент большей популярности изначально. Потому что в детстве, читая Жюля Верна, читая Уэллса, не знаю, читая любого автора, мы именно погружаемся в этот мир мечты, в мир свободы воображения. И мы, в общем-то, привыкаем к тому, что это интересно. И, может быть, есть у читателей тоже есть определенная такая осторожность, закостенелость вкуса, когда, беря фантастическую книгу, читатель, в принципе, чувствует себя спокойней, что его не будут, скорее всего, очень сильно грузить проблемами жизни, его не будут пугать очень сильно чем-то действительно неприятным, что в нашей жизни происходит, что он, скорее всего, получит положительные впечатления от этой книги, что фантастика, она в целом более позитивная.
И дневной дозор, там пугает.
Это не тот страх, это немножко все понарошку, мы понимаем, что вампиры по улицам не ходят, и оборотни по крышам не прыгают. Мы знаем, что это все-таки игра. А в настоящей, скажем так, реалистической литературе настоящие ужасы, они бывают куда более неприятны, хотя и абсолютно житейские.
Да, вы как у Чехова, действительно, прочитаешь иногда да? его на ночь, и вообще жить не захочется. Сергей из Петербурга нам звонит. Сергей, слушаю вас.
Добрый вечер, господа.
Да, здравствуйте.
У меня вот вопрос такой, с чем связан. Я, как вы, многие воспитан вот на той фантастике, которая была доступна. Вот в 60-е годы был такой бум литературы. Ну, естественно, на все, что там, это наследие Жюля Верна и там прочее. Но вот почему вот так вот упал уровень вот именно авторов в России? Я вот не согласен с одним из ваших присутствующих. Вот даже вот этот вот ночной и дневной дозорный, извините, откровенный бред, особенно экранизация, это небрежная такая халтура. Вот. И вот сравнить вот даже вот тех авторов, которые писали сценарии вот для тех же французских, там какие-то, так сказать, они все-таки, ну, я не знаю, как у нас какая-то помесь чернухи, это немножко порнуха даже.
Сергей, я понял ваш вопрос. Честно говоря, я уже не согласен, только что рассказывал ребятам, вот, что перед передачей моя жена пригласила меня посмотреть «Дневной дозор». Я думаю, ой, я так занят, ну, в другой раз как-нибудь сел и остался прикованным к экрану. Фильм хорошо сделан, интересный сюжет. Я думаю, что я и сам автор, может быть, с чем-то поспорит в этом фильме. Я не знаю, об этом мы не говорили, но никакой там ни порнухи, ни чернухи, Сергей. Ну, знаете, так порнуху, чернуху можно в сказке о глупом мышонке у Маршака найти. Тут все зависит от того, как посмотреть. Да, Андрей, какие мысли?
Ну, вы знаете, звонивший не совсем не прав, скажем, да. Вот.
Его
категоричность, конечно, вызывает сомнения. Вот. Но то, что общий уровень российской фантастики, безусловно, упал, это очевидно. Вот. Я хотел бы вообще сказать, что, честно говоря, российская фантастика сейчас, вот вы говорите, там большие тиражи, там известные за рубежом. Российская фантастика сейчас держится на 10 авторах. А если пойти глубже, то, может быть, вообще на 3. Вот. А кроме здесь присутствующих, еще на Ник Перумов. А все остальное...
Москвич?
Он питерец, да.
Питерец, понятно.
Вот.
Хотя сейчас он живет...
Ну, сейчас он в Хьюстоне пишет, живет, да, но не в этом равно, дело. Да. Вот. На самом деле, смысл-то вот в чем, что если в советское время все-таки читатель был такой... Читатель фантастики был такой диссидентствующий. То есть он искал в некотором смысле какие-то такие вот протестные вещи там, в тех же вещах
и Стругацких. И прятался, как шалаши,
ну,
в
вот
этот жанр.
То сейчас, на самом деле, читатель, который искал в этой фантастике такие протестные элементы, уже ушел. Он просто по возрасту или просто по роду деятельности.
Он теперь в жизни получил эти элементы.
Сейчас в фантастику пришли молодые люди, которым 15-25 лет.
Это читатели.
Читатели, которые хотят читать именно только про себя.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», московская студия, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях писатели Сергей Лукьяненко и Василий Головачев, а также литературный критик Андрей Синицын. Тема нашей передачи – фантасты. Вот Александр из Питера звонит. Александр, слушаем вас.
Добрый день.
Да, здрасте.
Во-первых, хотел пожелать Пригову скорейшего выздоровления, потому что Пригова иногда неправильно понимает, этот человек, как очень сильно укоренен в русской классической традиции, в русской классической литературе. И один из немногих, кто действительно по-настоящему Андрея Платонова ценит и понимает.
Правильно, спасибо.
Это Саша, первое,
спасибо.
Да.
Теперь
да,
про
да, теперь
про
по
нашу
поводу
тему.
Фантастики. Алло.
Да, слушаю вас.
Вообще фантастика отмерла, это очень Денис хорошо объяснил, и почему она отмерла, потому что нынешняя мысль гораздо опережает технического прогресса, полет любой фантастики. Но я хотел бы поговорить по поводу все-таки фантастика как литература, потому что что мне не нравится в современной фантастике? Вот то, что я вижу, это, ну, аналогию проведу, вот как крестьянин там в средневековье видел Бога, что это такой дед с бородой, который на облаке сидит, а вокруг ангелы. Вот примерно в тех же реалиях фантастика пытается описать полет человеческого ума. Мне нравится более другая литература, например, у Ирбек, или, так сказать, «Океаническое сознание», «Гров» и так дальше. Фантастика отечественная по большей части к этому не прикасается.
Саша, все понял, да. Андрей продолжает и в то же время развивает вот мысли, может быть, связанные со звонком Александра.
Пожалуйста. Ну, собственно... Этот звонок, он продолжает вопрос предыдущего, да, только, так сказать, в другой плоскости.
Да.
Вот. Соответственно, с тем, что изменился читатель, вот, собственно, один был звонок, второй звонок, показывает, что читатель изменился. Вот. А читатель изменился в ту сторону, что на самом деле его интересует только то, что интересует его, непосредственно читателя. Этот читатель родился уже в России. Этот читатель уже не интересуют абсолютно те там странные подпольные там песни, которые пели фантасты в советское время. И в соответствии с этим писателем читателем родился и новый писатель, которого в нашей среде принято называть молодым талантливым автором или МТА.
Угу.
Вот. Этот МТА четко обслуживает этих молодых писателей, молодых читателей.
Как вы стали фантастом? Расскажите.
Мне кажется, что хорошая литература то всегда была востребована. Хорошая литература, в том числе и фантастика, хорошая всегда была востребована. И поэтому то, что мир изменился, это, естественно, не случайно. Как бы эти процессы, они очень глубинные, так сказать. Это вообще отдельная тема. Но, тем не менее, на самом деле, так сказать, изменился и читатель, и писатель, естественно, да. Поэтому вот течения те, которые существовали в литературе в советские времена, они, в общем-то, исчезли. Ну, вот перестал иметь смысл кукиш в кармане. То есть, как бы сейчас можно свободно об этом говорить. Вот. Единственное, что я не верю в то, что наше слово как-то меняет вот нашу реальность. Может быть, она меняет каким-то образом-то на будущее, так сказать, что нам недоступно. Но все равно читатель что сначала ищет? Чтобы его затронуло, чтобы он был сопереживателем, так сказать.
Сам. Чтобы увлекло.
Конечно. Ну, вот все равно интерес, некий интерес. Да, интерес у каждого разный, скажем. Есть меркантильный интерес.
Абсолютно. От детства это идет. Все-таки... Как вы стали фантастом? Интересно.
Да я, мне в общем-то, я думаю, что это вмороженное, так сказать, в ткань.
Все-таки это изначально, да? Да,
это изначально, потому что я-то рязанский радиотех заканчивал, я радиоконструктор, вот, понимаете? Хотя при этом всегда мечтал о звездах. И вот моя фантастика первая была, это вот восполнить то, что не давали фантасты, то есть полететь туда, куда не летали, так сказать. Понимаете? То я для себя писал, по сути дела. А вот потом оказалось, что это не только меня интересует.
Ну, надо сказать, Лев Толстой тоже поначалу для себя писал. Это, в общем-то, даже видно в «Войне и мире», когда у него вот эти самые интимные, теплые, так кажется, что он писал именно вот для себя, не для публики. Это всегда...
Ну, в «Войне и мире», ну, да,
не буду. Да. Хорошо. Значит, Маша, у нас тоже и женщины нам звонят. Маша, слушаем вас.
Добрый день. Андрей упомянул Ника Перумова в числе трех человек, на которых, по его мнению, сейчас держится российская фантастика. Угу. Я бы с этим не согласилась.
Давайте,
и
пожалуйста.
Хотела бы спросить, как присутствующие относятся к творчеству замечательной пары Марины и Сергея Диченко. Мне кажется, что их литература, как и литература присутствующего здесь Сергея Лукьяненко, это скорее фантастика, там скорее окружающие такое... Ну, вот окружающая, а суть их произведений, наверное, как бы это сказать, они о том, о чем стоит писать вообще произведение, о душе человеческой, вообще о человеческих отношениях и о человеке, о его пути, о его выборе.
Маш, спасибо вам большое. Какие у меня замечательные слушательницы, голос хороший и мысли есть. Пожалуйста, Сергей,
спасибо.
Про ту пару, о которой шла речь в телефонном разговоре.
Спасибо, да, за упоминание Марины и Сергея Диченко. Это действительно прекрасные русские авторы, фантасты. Я подчеркиваю, русские, хотя они и живут на Украине, но они пишут на русском, пишут в традициях русской литературы. И это действительно, на мой взгляд, пример очень хорошей литературы, использующей, постоянно использующей фантастический элемент. Они экспериментируют со многими жанрами, со многими темами, и действительно, может быть, у них нет такого большого коммерческого успеха, как у названных Андреем авторов, там, таких больших тиражей. Но это авторы очень интересные и очень любопытные.
Я боюсь только, похвальба Лукьяненко не скажется на их судьбе в Украине. Русские писатели живут в Киеве, а пишут на русском. Русская душа. Я вот этого как бы опасаюсь.
Нет, я думаю, что... Нет, тут, значит, есть самые разные тоже уже... И пришли сообщения. Господа фантасты, дело в том, что при нашей бедности киноиндустрии, которая производит в основном боевики и стрелялки, вас не только не читают, но и не смотрят. Хотя бы один пятый элемент взять Голливуда. Чего-либо правного у нас нет. Если нет комплексного влияния на человека, то ради чего вы трудитесь? Олег Борисович, а тут я Андрей попрошу ответить Олегу Борисовичу. Я не согласен, но поскольку мы уважаем наших слушателей, то...
Ну, считаю... на мой взгляд, человек просто живет своим каким-то, в своем внутреннем мире. То есть то, что фантастика в настоящий момент не то, что комплексно влияет, а просто влияет на все грани жизни современного человека, это очевидно. Я, ну, посмотрите на компьютерные игры, на книги, на рекламу, в конце концов, извините, телевизионную. просто...
Скажем так, на те фильмы, которые занимают первые строчки.
Да, да, везде. То есть это...
Это «Звездные войны», «Гарри Поттер»,
«Трансформеры». Нет, но тут человек говорит о том, что, скажем, «Пятый элемент» — это замечательно, хотя это, на самом деле, не совсем голливудская продукция, но это вопрос второй. Вот. Дело стоит в том, что российские авторы, да, конечно, я уже сказал, что в большинстве своем, наверное, не влияют, но лучшие, те самые, которых я, собственно, упомянул, безусловно, являются общими проводниками.
Сережа, а вы учились у кого-нибудь из наших великих фантастов прошлого времени, советского, какого периода? Расскажите.
Ну, немножко. Конечно, как большинство вот, писателей моего поколения, мы учились, скажем так, у Стругацких. Ну, учились большей частью
заочно. Василий тоже?
Да? Нет, вот у меня несколько иначе, скажем. Я действительно не учился так, вот, как Сережа говорит, то есть это самое. Я не ходил на какие-то семинары, но я считаю своими учителями, в первую очередь, Ивана Антоновича Ефремова, Станислава Лема, это независимо от того, что он же жил в Польше, и польский писатель, значит, и наши вот ныне здравствующие Владимир Михайлов, так сказать, эти люди, они меня просто воспитали буквально так.
Я хочу, вы упомянули имя Лема, я вам должен сказать, что меня, может быть, в отличие от вас, критика ругала многие годы здесь, в стране, по разным причинам. И перед смертью Лем написал рецензию, где меня похвалил за мой роман «Хороший Сталин». Мне было так тепло. Я подумал, вы, дураки, ничего не понимаете. А это писатель вообще. Станислав Лем написал такие слова. И потом, надо же, действительно, надо ждать, чтобы откуда-то из-за границы какой-то человек что-то понял. Вот. Хотя я считаю, что «Хороший Сталин» — это у меня тоже фантастический роман. Но это уже другое дело. Мы не будем углубляться в это.
Собственно, я об этом и хотел сказать, что вы на самом деле тоже писатель-фантаст.
В общем, да. Значит, меня ругают. В общем, наверное, просто потому что... Да, совершенно не зря.
Все вопрос тусовки, да.
Все вопрос тусовки. Мы еще поговорим, кстати, о том, что вы собираетесь какую конференцию сделать фантастическую, да? У нас остается не так много времени. У нас еще много звонков. Я зачитаю вопрос. Давайте подумаем, как вы относитесь к публикации фантастики в научно-популярных журналах и к тому, что эти журналы становятся все менее доступны, пишет нам Олег. А давайте коротко, как вы относитесь к этому? А как относитесь? Плохо относимся, наверное.
Я хорошо отношусь, но если когда-то в советское время это была одна из немногих отдушин, где могла публиковаться фантастическая литература, то сейчас, к счастью, есть и специализированные журналы, издания, куда больше уходит поток фантастики.
Товарищи, которые нам звонят, оставайтесь вместе с нами. Мы сейчас выйдем на краткую сводку новостей. А что я вам скажу нашим слушателям? В это воскресенье с 2 до 8 вечера слушайте цикл передач «Свободный день». На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях писатели Сергей Лукьяненко, Василий Голубачев и литературный критик Андрей Синицын. Тема передачи, если кто еще не понял, фантасты. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами. Слушаем ваши звонки. Будем слушать через 3 минуты.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на конференции коалиции «Другая Россия» сегодня обсуждалась программа единого кандидата оппозиции на президентских выборах. Предложено провести предварительные выборы праймерис и утвердить кандидата на съезде в октябре. В Грозном в ходе спецоперации по задержанию боевика в ночь на субботу погиб начальник Октябрьского РУВД майор Сайпудил Арсанов. В горах на юге Чечни при обстреле тяжело ранен младший сержант инженерных войск. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту вербовки российского гражданина спецслужбами Великобритании. Решение принято по результатам проверки, подтвердившей факт сотрудничества бывшего майора налоговой полиции Вячеслава Жарко с британской разведкой в период с 2003 по 2007 годы. Перед судом в Лондоне сегодня предстал один из 8 подозреваемых в подготовке взрывов в Лондоне и Глазго. 27-летний гражданин Ирака, врач Билал Абула, был задержан в Глазго сразу после того, как совместно с сообщником попытался врезаться на заминированном автомобиле в двери терминала аэропорта 30 июня. На севере Ирака 20 человек погибли и 40 были ранены сегодня в результате взрыва заминированной машины в городке Тус-Хурмата. Президент Пакистана Первес Мушарраф призвал мятежников, укрывающихся в Красной мечети в Исламабаде, немедленно сложить оружие и сдаться. В противном случае они будут уничтожены. Мечеть уже 5 дней блокирует войска. В столкновениях погибли не менее 20 человек. Скончался известный российский экономист, академик Дмитрий Львов. Ему было 77 лет. Широкую известность как в России, так и за рубежом получили научные труды Львова по теории и практике экономических реформ в России. Папа Римский Бенедикт XVI разрешил более широко использовать в богослужении латынь. Во многих странах мира сегодня свадебный бум. Многие пары пожелали зарегистрировать брак в трижды счастливую субботу 7 числа 7 месяца 2007 года.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатели Сергей Лукьяненко и Василий Головачев, а также литературный критик Андрей Синицын. Тема нашей передачи – фантасты. Звоните 8 800 222 12. Сообщение на пейджер по телефонам 961-33-33. Это в Москве. С вами по телефону 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Подождите, еще был СМС, сейчас мы найдем. И СМС-ка наша 7903-743-4801. Вот Маша сегодня не записала мне СМС-ку, ну что ж, придется. Да, кстати, есть хорошая, но замечательно. Сегодня у моей дочери исполнилось 2 года.
Хорошая.
Да, да, маечку. Давайте поздравим.
Фантастика еще впереди.
Да, да. Я вот смотрю, она, правда, еще фантастические и не фантастические книги различает, а может и правильно делать.
А как насчет сказки написать?
Ну, детский для ребенка. Лежит на диване, листает книжки часами, не преувеличивая, 2 года. Хочу написать, но боюсь. Мне иногда кажется, что это такой невероятный дар. Хороший вопрос вы задаете. Понимаете, вот Агния Барто, вот, там уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Мне иногда кажется, что там есть и сталинские репрессии, вот мишка, или война. Да, прошел война, и вот он вернулся с фронта, у него оторванная лапа у мишки. Там такие, так все просто. А иногда вот я беру каких-то, не скажу, там сегодняшние, не сегодняшние, и там всего как-то вроде подано хорошо, но не запоминается. Не запоминается,
а это запоминается, да.
И даже к писателю, который у меня, может быть, сложное отношение, к Сергею Михалкову, ну, потому что как-то мы там конфликтовали немножко в советские времена, но все-таки мы едем, и я вспоминаю, что когда я майку укачивал, этот был тот самый ритм, под который она действительно могла совсем маленькая заснуть. И мне кажется, что вот правда, что вот ритм прозы, ритм какой угодно, там фантастический, фантастический, но если есть ритм, отсюда и стиль, и значение слова, то это и порождает настоящую литературу. Эмиль Викторович нам звонит. Эмиль Викторович из Москвы звонит. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. У меня вас. Вот такой вопрос, может быть, не очень приятный, но уж разрешите быть откровенным. Вам не кажется, что наша фантастика очень сильно проигрывает лучшим образцам западной фантастики? Я имею в виду Лема, Брэдбери, Азимова, Катнера, Шокли и так далее. По-моему, нашим фантастам не хватает именно фантазии хорошей. Вот с моей точки зрения. Благодарю вас.
Спасибо, Эмиль Викторович. Ну, в общем, что вам сказать... А мне кажется, что мы вообще все в России, вот почему эта передача «Энциклопедия русской души» имеет непосредственное отношение к фантастам и фантазиям, мы все настолько имеем огромное воображение, это наш такой огромный эмоциональный и интеллектуальный потенциал воображения, что я бы не согласился. Ну, может быть, какие-то вы другие книги читали.
Дайте я попробую объяснить эту ситуацию. Угу. Дело в том, что все эти названные имена, прекрасные имена, они пришли к нам в советское время, когда, скажем так, существовала цензура не только идеологическая, но, к счастью, еще и цензура своего рода качества, вкусовая. То есть книга, проходящая на наш книжный рынок, она в любом случае не опускалась до уровня ерунды, халтуры, и мы действительно познакомились с массой прекрасных западных писателей, и фантастов, и не фантастов. А сейчас, если вот звонивший человек возьмет современное, то, что сейчас вот продаются книжки западных авторов, он, к своему удивлению, обнаружит, что на одну книжку уровня Шекли, Саймон, Саймака или Катнера, придется, ну, как минимум полсотни книжек совершенно разовых, скучных и неудачных. А если он внимательно нашу фантастику про, вот так вот, прошерстит, прозондирует, то он обнаружит, что примерно с той же частотой попадаются авторы и с фантазией, и с языком, и со стилем совсем.
Ну, я просто могу добавить, что литература всегда это пирамида. То есть самые интересные авторы вверху, и потом все ниже, 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 менее интересные и так далее. Поэтому это везде, это не только в России, это и за рубежом. И поэтому эти имена, которые вот он перечислил там, я с удовольствием всегда читал Шекли, и он можно перечитывать и Саймака, и Гаррисона, и кого угодно. То есть из той десятки, которые когда-то выходили, конечно, так сказать, на литературу. Точно так же и наших авторов. Разве Стругацкие потеряли какое-то значение самое? Некие романы устарели, а некие, они психологически, они остаются до сих пор, как бы, это вершина. Вот они на вершине, скажем, я считаю. Ефремов остается на вершине. То есть те авторы, которые начинали и создали золотой фонд литературы вообще, не просто фантастики. Я думаю, что и сейчас можно отыскать среди вот этой большой горы, так сказать, написанной литературы, я не знаю, как макулатуры. Вот. Но всегда наверху те, кого читают. Вот почему массовость, так сказать. Ну, вот почему. Они же востребованы. Ну, тот же Лукьяненко востребован, те Дьяченко востребован, Перумов востребован, так сказать. Вот. Понимаете? Эти имена востребованы, а это значит, что они пишут интересно. Вот-вот можно сформировать уже некий отряд, который будет всегда, как бы, пользоваться спросом у читателя, потому что он не обманывает. Он не обманывается. Он берет эту книгу, понимая, что этот автор его не обманет. Он напишет так интересно, как никто другой.
Сереж, а вот есть ли у вас темы внутренней самоцензуры, табу? Например, вот куда-то вас тянет, а вы говорите, нет, там эротика, или там чернуха, или там еще чего-то, и вы так себя ограничиваете. Как вы тут себя фильтруете?
Ну, скажем так...
Ведь читают же подростки тоже, дети до 18 лет.
Я могу рассказать такую историю. Однажды в книжном магазине подписывал книжки, и ко мне подошла девочка лет, наверное, 12-13, и протянула для автографа книжку под названием, если не ошибаюсь, «Геном», в которой содержатся эротические сцены, достаточно такие, ну, книжка хулиганская, там много всего. И я как-то очень так сразу смутился, убедил девочку взять другую книжку, а потом, выходя из магазина, стояла эта девочка с подружкой, и я услышал внезапно ее реплику, она меня не видела. Она сказала, смешной такой писатель, не захотел мне мою любимую книжку подписывать, решил, что я слишком еще маленькая. Вот. Я как-то так вот очень после этого сам смутился. Оказалось, что, в общем, дети читают то, что, по нашему мнению, для них может быть и рано.
Они, ну, дети имеются в виду все-таки...
Ну, подростки, разумеется.
Подростки.
Кстати, да. С тобой можно?
Да, вот интересно, у вас как с тобой?
Значит, дело в том, что будущее приходит и уходит, а прошлое остается. Поэтому писатель
хорошая,
каждый...
Хорошая тема.
Значит, писатель должен знать, так сказать, вот, какой цели он хочет достичь, то есть, что он хочет сказать читателю. Причем, вот на самом деле, неважно, есть ли там эротическая сцена, нет ли эротической сцены. Если она описана в русле той нашей добротной российской литературы вообще, то это будет красиво. Вспомните Бунина, Купринаска, это будет красиво. Значит, но таких вот вещей достигают немногие. Опять это о востребованности, да? Но то, что табу некое должно существовать внутри, это некий цензор должен сидеть внутри человека.
То понятно. Есть, как бы... Андрей, а скажите, вот сейчас вам творческую задачу. Создайте, пожалуйста, модель какого-нибудь среднего, усредненного фантастического произведения. Что там должно произойти? Куда-то они должны улететь в космос?
Нет, или никуда. Что? Расскажите. Да легко. Значит, могу вам сказать, значит, герой, аутсайдер нынешнего мира, вот прозябающий где-нибудь
студент
в каком-нибудь, да, в таком так. Вот
коллективное, да, творчество, да, приветствуется, да, вот. Пожалуйста,
он, значит,
где прозябает он?
Ну, прозябает где-то в каком-то,
так сказать... работа, никто не
может
любит
быть девушку в подвале, бросила. Может быть, в какой-то, так сказать, захламленной квартире. Но обязательно, так сказать, с компьютером, с хорошим, понимающим, что происходит.
В этот момент... Открывается, да, дверь, входит суровый воин или красивая девушка, объясняет, что он на самом деле...
Или он попадает в компьютерный мир.
Полубог, да, какой-нибудь.
Да, полуэльф, наследник древнего,
так,
рода.
Василий, продолжайте. И что дальше?
Вот никогда в таком творчестве не участвовал, участвовать не хочу на самом деле. То есть, конечно, усреднять можно, но лучше, наверное, заостряться на чем-то более значимом.
Нет, но вообще, оказывается... Кстати говоря, высмеять какие-то штампы тоже важно.
Это дело не... И спасает мир от всех катаклизмов, которые есть. То есть, принципе, это просто натуральный эскапизм, то есть аутсайдеры нынешнего мира пытаются как-то этим спастись.
Это был такой хороший мультик, кажется, как раз по Михалкову, назывался... Что-то там было про, про смелого мышонка, где мышонок всех боялся, а потом он кошку прогнал с огорода, и все стали его уважать. Вот такие произведения, они примерно построены по тому же принципу, что это сказка про мышонка. То есть вот молодой и, в общем-то, никак не состоявшийся человек внезапно попадает в такой огород, волшебный мир. Это может быть космос, это может быть фэнтезийный мир, сказка. И там сразу наводят порядок, все его любят, рукоплещут.
Но это первый вариант.
Иван заждался. Давайте дадим слово Ивану из Москвы. Иван, простите, но видите, у нас разговор такой интересный. Так что...
Добрый вечер, Виктор.
Да, здрасте.
Я вас поздравляю с двухлетием дочки, вы сказали.
Спасибо, да, маечка.
Виктор, вы знаете, вот так это, чтобы для всех родителей порадовать, вы маленькую скрипочку, как и тяльтик, и она вам Ванессу Мэй Шторм сыграет в легкую.
Хорошо, ладно, ладно.
Так, а теперь, вот если серьезно, вот, значит, мой отец писатель, ему 88 лет, сейчас немножко приболел, а перед болезнью он мне дал задание. Вот, говорит, открой, говорит, Библию, и прочти книгу пророка Иезекииля. И вот тут началось самое фантастическое. Да. Я вообще-то очень большой любитель Николая Васильевича Гоголя. Насколько вы помните, задавал вам тогда вопрос.
Да, я помню.
Врачи, так сказать, стреляющие из бутылки. Да. И, в общем-то, я его почитаю как из-за сюрреалиста, за страшную месть, вот это у него... Такие вещи прочтешь, и потом, я не знаю, куда деваться вообще.
Понял, Иван, понял. То есть мы, в общем, в конечном счете не будем лукавить, если и большое количество Гоголя отнесем к фантастической литературе.
Безусловно.
А у Пушкина есть тоже...
Безусловно, безусловно. То есть тут мы как бы не отрекаемся от наших отцов-основателей.
Да, можно целый ряд отнести.
А потом вообще можно сказать, что каждый писатель фантаст, потому что он создает тот мир, который принадлежит...
Ну, собственно, я придерживаюсь такой точки зрения,
так,
в принципе.
Продолжим фантазировать. Или расскажите... А нет, расскажите нам, что вы готовите в плане конференции и...
Ну, давайте фантазировать, конечно, замечательно. Это вообще, собственно, наша основная задача. Задача, да. Но есть еще такие вещи, как, ну, не знаю, организация всех фантастов. Мы в следующем году, Россия в следующем году, в 2008-м, проводит международную конференцию под названием «Еврокон». Это все европейские фантасты съезжаются
в Москву
на эту конференцию. Кстати, могу сказать, что тоже достаточно серьезная конкуренция. Вот сейчас вся Россия находится в эйфории от Сочи 2014. Да. Кстати, могу вам сказать, что мы, в общем, выиграли тендер на проведение этой конференции в Москве без помощи Путина. И, в общем, своими силами.
Ну, у вас же есть и черная магия, и белая магия. Используйте, наверное, каким-то образом.
Вот. Конференция пройдет в мае месяце следующего года. Мы ожидаем большое количество гостей. Вот. Ну, и напишите фантастический роман. Да, собственно, вы его написали уже, я так понимаю. Да, вот, не один. Причем не один. Да, ждем и вас, собственно. Вот.
Ну, что, кстати говоря, «Русская красавица», если кто читал, помните, там она,
да, она просто...
с призраком спит.
Ты не, то, что, не то, что спит, она да. как бы... Да,
да, да, да, даже забеременела. Да. Давайте дадим слово еще Александру из Москвы. У нас, видите, как много звонков сегодня. Александр, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня два вопроса. Давайте. Один совсем короткий. Как вы относитесь к журналу Стругацкого «Полдень, 21 век», это приложение к «Вокруг света». И второй вопрос. Вот наша фантастика, которая раньше была, она была во многом даже впереди Запада. Но тот же Лукас своих роботов, он взял из фильма «Планета бурь» по роману Казанцева. Опять же, был советский фильм «Зеркало для героя», и сюжет был практически такой же, как позже у американцев «Вне сурка». И вот я хочу спросить, можно, конечно, по-всякому относиться к коммунистам, и я их тоже за многое не люблю, но нельзя не отдать им должное. Все-таки они держат держали на очень высоком уровне науку, и перед наукой у них было уважение. Поэтому соответствующий был уровень и фантастики. А вот сейчас Гарри Поттер и все остальное, это все-таки больше идет по разряду science fiction, чем наука, чем научная фантастика.
Понял, это, понял,
Минуту.
Да,
я по разряду сказки я хотел сказать. Да. Так вот, я хотел спросить, по этому поводу. Вот сейчас ведь главный герой стал уже не профессор-изобретатель, не космонавт-первооткрыватель, а конкретный пацан, типа на пальцах, набитый хрустами, и олигарх, который купает своих девок в шампанском в Куршавеле на краденные деньги.
Ясно. Вот Василий махнул рукой на последние ваши слова. Видимо, наверное, не так все-таки, да?
Да, конечно, немножко не так. А может быть, вообще не так.
Совсем не так,
на самом деле. Дело в том, что это я даже не знаю, какую литературу вообще можно притянуть к этому. То есть, никакие не олигархи. Все равно возьмешь любую нашу, так сказать, фантастическую прозу, там все-таки герои достаточно адекватные. Они живут в этом мире, как бы они пытаются что-то сделать. Вот почему я всегда настраиваюсь сам, что я хочу что-то сделать в будущем, значит, мой герой что-то должен сделать. Олигарх ни хрена не сделает, он уже сделал себя. Поэтому о нем пишут или, ну, может быть, одна-две книги, и то это не фантастика, так сказать, это вот наши реалии. Значит, я считаю, что мы независимо от того, что мы делаем все вместе, так сказать, все равно мы конструируем вот наше отечественное будущее. Я недаром говорил, что будущее приходит и уходит, а прошлое остается. Вот прошлое остается, потому что после него мы должны, вернее, после себя мы должны оставить некий след. А как его можно сделать? Только, наверное, на уровне выплеска души, так сказать. Вот духовная проза, она всегда была в фаворе, так сказать. Все остальное, космонавт или не космонавт, в общем, почему не космонавт, в конце концов, так сказать, да? Разве вот взять ту же прозу Лукьяненко, что у него там, герой там бандиты, что ли, там какие-то, это воры, там рецидивисты, киллеры, нифига подобного. Все, они нормальные люди, которые тоже пытаются что-то изменить в этом мире. Вот. А уж чернухи, вообще в литературе, не только фантастика, конечно, хватает. Опять же, это та же самая пирамида. Такой чернуха где-то на дне пирамиды. Вот кто-то, наверное, ее читает, очевидно, так сказать. Но все же, я считаю, что надо так людей настраивать, чтобы они читали все-таки позитивную, в первую очередь, позитивную литературу, потому что только так можно изменить мир к лучшему. Я не знаю.
Гарри Поттер позитивная литература, Сереж?
А почему бы нет? Я считаю, что да. Это хорошая сказка, литературная, длинная сказка, написанная не без изящества. И, в общем-то, Роулинг удалось показать развитие характера героя, его взросление, то есть показать, как мальчик превращается в мужчину. Это, на самом деле, очень сложная задача. И, в общем-то, такая идейная составляющая этой книги, она, конечно, очень простая. Она простая, как любая сказка, что надо бороться со злом, надо помогать друзьям, надо не сдаваться и так далее.
Это главная задача в мире. Очень позитивная. Помоги другим, и все.
Есть такое отторжение. Вот типа, раз это не мы написали, я имею в виду не здесь, которые сидят, а вот не мы, вот в России.
Плохо. Да ничего подобного. К Роулинг очень хорошее отношение. Даже как-то иногда вызывают улыбку некоторые вещи. Но, с другой стороны, она сделала простую задачу. Она собрала все витающие в воздухе архетипы в одну кучу и создала некую вот такую новую
парадигму. А мне нравится, знаете, что в Англии, когда приезжаешь, Англия очень интересная такая эксцентричная страна, там интересные есть люди, так и прочее. Но вот волшебного в Англии так маловато. И вдруг в эту весьма прагматичную страну, где просто даже язык философии очень прагматичен был всегда, появляется, то есть это какое-то дополнение жизни. Вот эта платформа 8,5 или 9,5, не помню уж. Но вообще вот это мне ужасно нравится. Мне кажется, что это хорошо. То есть и это какое-то... Вот раз мы отрезали хвост метафизики в жизни, я имею в виду в Англии, то он вот в книге раз... И вырос.
Да, замечательно это. На самом деле...
Это неубиваемо.
Давайте дадим еще Александру Николаевичу. Александр Николаевич из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый день всем.
Да, здрасте.
Вы знаете, конечно, всегда интересно слушать. Вот.
Спасибо.
А сегодняшняя передача, она вообще очень касается, так сказать, и всяческой нашей современности, и особенности нашей, так сказать, русской передачи, о русской душе.
Спасибо.
Да, и вот я думаю, что тут вот... Вот действительно, я очень много читал детской фантастики всякой, там в детстве, естественно. И вот сегодня, недаром о Гаррика вспомнили Поттера второй раз, вот сегодня уже... Мы увидели, что всякие научные, технические все эти заморочки, когда надо было человека куда-то посадить, куда-то отправить, там что-то новое увидеть, и там это вот фантастика казалась этих вещей. То сегодня она уже это ушло. То есть сегодня оказывается, как в сказке как раз Александра Сергеевича Пушкина «Золотой рыбке», да? Вот там и дворцы в Крушавеле, и все что угодно, и всякие технические, все что угодно. И кончается чем? А кончается именно тем, что чудеса-то человеку нужны, и они есть у него, у каждого, и не надо его никуда перемещать. И все это переходит теперь внутрь человека. То есть вот все проблемы, которые во всем мире сегодня надо решать, они начинаются с каждого отдельного человека внутри его.
Правильно, вот. Александр Николаевич, не могу не согласиться, хотя, в общем, проблемы существуют как внутри человека, так и вокруг него. Но мы в России очень часто наши внутренние проблемы как раз выталкиваем наружу и находим врагов не внутри своей души, а наружу. Но я вот еще хочу что сказать здесь, говоря о развитии сегодня жанра фантастики. Это что же получается, что фантастика напрямую связана с научным прогрессом? Но вот я не думаю так, Сергей, что напрямую. Ведь можно, наверное, как-то обратиться к каким-то...
Был этап такой, когда действительно этап, считалось хорошим тоном, чтобы писатель предугадывал то, что сейчас произойдет на научном фронте. То есть вот писатель написал, через несколько лет инженеры построили. Ну, во всяком случае, задача ставилась так. Сейчас, к сожалению, новые научные идеи не настолько серьезны, настолько глубоки, что писатель, как правило, не может даже их осознать настолько, только не будучи специалистом в данной области, не может их осознать настолько явно, чтобы использовать в своем произведении. То есть вот та старая научная фантастика, настоящая, она осталась, но это очень редкие образцы. То есть это, как правило, те случаи, когда человек по профессии, физик, математик, он может представить какую-то совершенно новую модель Вселенной, новые какие-то условия жизни в мире, и потом это литературно как-то рассказать. Партия, но это редкость.
Партия поставила перед советским народом задачу построить науку, которая там перевернет мир. Наука. Это стояла задача глобально перед всем народом. Естественно, она была поставлена перед писателем.
Рождены, вот почему писатели,
вот почему писатели в основном согласен. В эту научную сферу-то и как бы вторгались. Может быть, смешно, я согласен, но тем не менее, к чему-то звали. Мы перешли этот этап, правильно Сережа говорит, как бы сейчас уже иные цели, так сказать, стоят у России, скажем, да, это уже не цели выживания, допустим, да, это цели некого, так сказать, внутреннего расширения духовного пространства и так далее. Вот почему сказки больше востребованы, потому что они больше дают эмоций, чем научно-литературного, хотя некоторые авторы все равно остаются, так сказать, ну, их единицы, может быть, но они остаются, и у нас в отечественной, так сказать, литературе существуют такие, и за рубежом. Вот я не скажу, что они пишут хуже, нет, но у них опять-таки, так сказать, приоритетные вещи, которые им больше всего интересны. Вот почему. И научная фантастика, она будет потихоньку, может быть, отходить или перерастать во что-то. И, может, фэнтези будет сплетаться вместе с ней со сказкой, как бы. Но самое главное, на мой взгляд, все равно должна быть хорошая литература, и все, больше ничего.
Я согласен. А знаете, Сереж, вы вспомнили о своей маленькой читательнице. Я тоже как-то, ну, как коллега подумал, какой же мой самый молодой читатель. И вспомнил случай, я приехал в Пловдив, у меня вышел как раз этот роман «Хороший Сталин», я подписывал, и вдруг ко мне такая подходит замечательная пара, девочке, мальчику лет по 25, и девочка говорит, подпишите, пожалуйста, ну, по-русски там, болгары говорят по-русски, я говорю, подпишите, пожалуйста, книгу Константину. А я говорю, ой, вы знаете, а что ж вы не Константину, а вас как зовут? Она так немножко смутилась, говорит, да нет, Константин, говорит, он у меня здесь. И Константин еще не родился. Наверное, уже тебе родился, мой читатель. Я написал Константину. У нас, кстати говоря, звонит женщина Галина из Москвы. Мы слушаем, Галя, вас.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Приветствую всех. И вы знаете, какой у меня вопрос?
Давайте.
Вот продолжение ваших гостей, которые только что говорили. Вот как бы человек фантазирует, и, может быть, это вот является его... воплощением в его литературе. А меня как раз очень интересует из присутствующих, а в их жизни что-то увиденное, фантастическое, по-настоящему, они вот это испытали и потом это воплотили или, может, собираются воплотить, потому что я сама столкнулась с этим, и меня это не отпускает. Это просто...
А вы столкнулись с фантастическим в жизни, да?
Да, невероятно.
Что, мистическим? Что-то мистическое такое?
Вы знаете, слава богу, были свидетели, и мы только развели руками и раскрыли рот, когда мы видели тот самый объект, не который там приплывал, а который долго висел несколько часов в воздухе, то есть как в воздухе, извините, не сказала, на небе, да, яркая фантастическая звезда. И рядом тоже другие были звезды. И мы так с наслаждением весь вечер наблюдали за этим. Ну, гуляли там, ну, у нас было интересное событие.
Ну, гуляли в хорошем смысле или так себе гуляли?
Вот, в хорошем. У нас был юбилей моих близких. И вдруг, когда я стала говорить о теме, я говорю, вот раньше, как часто летали эти спутники? И туда, и сюда. Поднимешь голову, а он летит. И мы знаем, как это точечно, значит, пролетает этот спутник. И в этот момент одна из этих звезд, она не отрывается, падает, летит по небу, нет. Она отрывается и улетает вовнутрь. Ну, это прям доли секунды.
Понятно, Галь, спасибо. Ну, вопрос, что-нибудь фантастическое видели в жизни?
Да, конечно, сталкивались, не один раз. Причем несколько раз совершенно интимно, как бы, сам. А НЛО, например, я лично это видел раз пять. Вот, причем даже после, ну не после, как бы, после одного из таких вот странных видений, так сказать, мост, это я в Днепропетровске прожил 20 лет после армии, вот, и мост там колоссальный был, он и сейчас существует, и когда над ним появляются такие странные фигуры, так сказать, электрические, светящиеся, так сказать, ничем они не объяснимы, да, после этого там я и поезд написал, там, утечка информации об НЛО, так сказать, это единственное, что меня когда-то подвигло, но на самом деле мир намного сложнее и интереснее, чем пишут об этом фантасты. Это вот 100% мое мнение.
У меня тоже был вообще такой замечательный случай. Вот как раз вот конференция «Звездный мост» была. Угу. Вот, и вы знаете, я как-то обратил внимание, что я совершенно серьезно попал в параллельный мир. То есть то, что было буквально час назад, приобрело зеркальное отражение. И похоже, что я в этом мире до сих пор живу.
Сергей. Сергей, слушай вас.
Но я, наверное, все-таки в большой очень мере скептик. Возможно, тут влияет мое образование врача-психиатра, когда-то полученное. Вот. Но, в принципе, конечно, я скажу так, что мир, он очень непознаваем, он чудесен, он хранит себе много загадок. И порой действительно обнаруживаешь, что происходит что-то такое, что-то стоит только развести руками и сказать, ну, не может быть.
Или стать фантастом.
Или стать фантастом.
Тебе пишут, мой попугай шлет вашему попугаю привет на английском языке. Это не фантастика. На самом деле, мой попугай говорит только по-французски. Ну, поэтому давайте искать общий язык. Так, нам надо уже заканчивать, к сожалению. В эфире сегодня с 19 до 21 час идет, до 21 часа идет итоги недели, которые ведет Андрей Шарый, Международный олимпийский комитет. Ну, тема понятная. Другая Россия и Михаил Касьянов, тема тоже понятная. Ну, всегда у Андрея интересная передача, так что слушайте. А мы на волнах радио «Свобода» завершаем программу «Энциклопедия русской души». Спасибо нашим звонившим. Как видите, у нас замечательные слушатели. И, конечно, спасибо вам, дорогие гости. Сергей Лукьяненков, Василий Головачев и Андрей Синицын. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Литва, Латвия, Эстония и Польша ищут способы обеспечить свою энергобезопасность.
У них не осталось никакого выбора, кроме как сдать.
Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.